Дорогая Церковь, дорогое собрание, мы откроем вместе с вами Евангелие от Иоанна и будем читать из 19 главы, начиная с 16 стиха. «Тогда, наконец, Он предал Его им на распятие, и взяли Иисуса и повели, и, неся крест Свой, Он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли Его и с Ним двух других по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса. Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте. Написано было: «Иисус Назарей, царь иудейский». Эту надпись читали многие из иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города, и написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски. Первосвященники же иудейские сказали Пилату: «Не пиши, царь иудейский, но что он говорил: я царь иудейский». Пилат отвечал: «Что я написал, то написал». Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды его и разделили на четыре части, каждому воину по части, и хитон. Хитон же был не сшитый, весь тканный сверху. И так сказали друг другу: «Не станем раздирать его, а бросим о нем жребий, чей будет, да сбудется реченное в Писании: разделили ризы мои между собою, и об одежде моей бросали жребий». Так поступили воины. При кресте Иисуса стояли матерь Его и сестра матери Его Мария Клеопова и Мария Магдалинова. Иисус, увидев матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит матери своей: «Жена, се сын твой». Потом говорит ученику: «Се матерь твоя». И с этого времени ученик взял ее к себе. После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит: «Жажду». Аминь. Наш текст, который мы с вами прочитали, он начинается словами, что что-то произошло и что-то было исполнено, и начиналась как бы другая фаза. «Тогда, наконец, Он предал Его им на распятие». И речь идет о Пилате. И если бы мы рассуждали о том, что предшествовало этому, то это и длинная, и короткая история, которая укладывается не в одну главу Священного Писания. Когда Иисус был взят, когда Его повели, когда над Ним произвели один суд, потом другой, и, наконец, вынесено окончательное решение. После нерешительных моментов Пилат все-таки предает Иисуса на распятие. И взяли Иисуса и повели. Настал тот момент, когда Иисус был уже не подвластен своей воле, но подвластен воле Отца Небесного, а люди взяли и повели Его. Приговор начал исполняться. Иисус идет по пути на Голгофу. И когда мы снова читаем эти тексты, мы говорим себе: наверное, накануне Пасхи, когда страстные события мы переживаем, мы снова вспоминаем это и обязательно перечитываем и снова вникаем в эти тексты, когда приходим к исполнению заповеди Господней, хлебопреломления. И сегодня это тот самый как раз случай, когда мы собрались на это воскресное богослужение, чтобы все вместе исполнить заповедь, оставленную нам самим Господом Иисусом Христом. Когда это происходит, не знаю, как вы, я всегда стараюсь мысленно быть там, где это все происходило. Если кому-то удавалось побывать в Израиле и, конечно, в Иерусалиме, и пройти по этому пути скорбному, то это легко снова восстановить в памяти. Если же не было кому-то такой возможности, то можно это посмотреть в фильмах. Их много, и они различные, но одно остается одним и тем же. Этот путь по этим узким улицам старого города Иерусалима со всеми теми остановками, которые сегодня проходят люди. Тысячи и тысячи людей повторяет этот путь. И мы снова, читая эти тексты, мысленно идем с Иисусом Христом. И наше сознание и сердце наполняется чувствами. Как правило, человеческий разум протестует. Здравый человеческий разум. Люди задают один и тот же вопрос. И говорят, почему это произошло? Почему он должен был быть распят? Да еще среди разбойников. Не было других исполнений приговоров, не было другой нормы. Вероятно и очевидно были, но должно было исполниться Писание. В нашем тексте, который мы прочитали с вами, повторяются слова «Да сбудется Писание». И Писание сбылось. Иисуса взяли и повели. Выражая протест против такой несправедливости, как тогда, так и сегодня, люди говорят, что это несправедливо. Это был несправедливый суд. Мы не можем отменить то решение, да и зачем? Но в подобной ситуации мы можем встать на сторону тех, кто страдает. Мы можем встать на сторону Иисуса и сказать, Господи, мы сопереживаем. Мы снова пропускаем все эти события через наше сознание, через наше сердце. Страдающий Иисус на кресте. Когда это произошло, мы прочитали с вами, что воины, они делили его одежды. Их было четверо, и все казалось бы просто на четыре части поделить одежды его. Но нужно представить себе в тот момент, какими чувствами наполнялось сознание и сердце нашего Господа Иисуса, когда на его глазах все, что практически осталось у него забирали. И то, что нельзя было поделить, бросили жребий. И в этом исполнилось Писание. Он был лишен абсолютно всего. Говоря по-человечески и следуя человеческой логике, на тот момент его состояние физическое, его состояние здоровья, оно было на грани. Можно сказать, если так можно сказать, что его лишили практически здоровья. Конечно, Иисус мог бы избежать этой участи, всех страданий, но он прошел этот путь лишений, прошел его до конца. Сегодня тот, кто желает стать учеником и последователем Иисуса Христа, обязательно в жизни будет испытывать лишения. И кто-то скажет, да это нормально. Это не норма, но это происходит. Это жизнь. Будучи учеником Христа, многое нужно сделать правильно в жизни. Нужно избавиться от того, что определяется, как сегодня в утреннем богослужении мы слышали проповедь нашего пастыря, идолослужением. Наша привязанность к тем или другим вещам, она так сильна, что мы иногда не подозреваем, что нас тяготит. Но освободиться от этого желаем, но не знаем как. Кто-то говорит, мы живем в тот век, который люди определяют как время вещизма. Очень много нужно вещей, говорят люди. И они снова и снова покупают их, приобретают. И потом в определенный момент понимают, что всего так много, что половина из этого, а может быть, больше не нужно. Как от этого освободиться? Кто-то говорит, что нужно еще при жизни сделать все правильно. Это касается того, чем владеют люди, сделать завещание вовремя, чтобы не на одре болезни это делать в торопях. И это тоже имеет свое место. Что же было тяжелым в страдании Иисуса Христа? Конечно, прежде всего, я думаю, оставленность. Его последователи, его ученики, на которых он рассчитывал, что они в самый трудный час будут рядом с ним, будут поддерживать его. И он призывал их это делать там, в Гефсиманском саду. И здесь, теперь, на Голгофе, когда уже он поднят на Голгофском кресте, он обводит взором толпу людей и видит самых близких. Он увидел матерь, увидел ученика стоящего, которого любил, и обращается к матери и к своему ученику. И мы задаем вопрос и говорим, а где же остальные? Где же та группа поддержки, на которую было рассчитано, ее нету? Они остались где-то поодаль. На протяжении многих часов Иисус должен был испытывать ужасные боли. И незадолго до своей смерти он говорит это слово. Он произносит этот возглас «жажду». Кто-то сказал, переносить болезнь – это одно, это тяжело, это ужасно. Но терпеть жажду – это вдвойне тяжелее. Иисус произносит эти слова «жажду». Когда мы в тяжелых испытаниях, нам всегда полезно вспомнить страдающего Иисуса на кресте Голгофы. Когда нам бывает, братья и сестры, друзья, дорогие, так тяжело, что мы говорим самому близкому человеку невыносимо, помоги нам, Господь, в эти трудные периоды жизни вспоминать нашего страдающего Иисуса Христа, когда было так невыносимо, что Он произнес слова, обращаясь к Своему Отцу Небесному, задавая этот вопрос: «Отче мой, для чего ты оставил меня?» А сейчас, когда он распят среди разбойников на Голгофе, он говорит «жажду». И наш текст говорит, и в этом совершилось, исполнилось Писание. Не только один единственный текст или стих исполняется здесь, но исполняется все Писание. На самом деле нужно сказать, что Писание исполнилось и исполнился Божий план спасения. И в этом мы имеем участие, и в этом мы имеем долю. Мы причастны к этому с вами. Потому мы сегодня находимся здесь, в этом молитвенном доме. Потому мы сегодня настроены на ту волну послушания нашему Господу Иисусу Христу. Потому мы готовы участвовать в воспоминаниях Его страданий. Умирающие часто говорят: «Все, наступил конец». И Иисус на кресте произносит другие слова. Он говорит удивительное слово: «Совершилось». Совершился, исполнился этот Божий план спасения. Исполнилось, совершилось что-то важное. Действительно, это неповторимое в истории человечества событие исполнилось, совершилось. Иисус говорит: «Отец, я исполнил Твою волю. Дверь к спасению людей открыта». И это как раз и есть тот самый отправной пункт нашей с вами живой веры в спасительную жертву Иисуса Христа. И потому наш духовный мысленный взор сегодня обращен на страдающего Иисуса Христа, который висит на Голгофском кресте, истекая кровью. И это Он делал из любви к человечеству, из любви к тебе, друг дорогой, из любви ко мне. После стольких страданий, после мучений и смерти Его на Голгофе, к удивительному счастью всего человечества, все заканчивается Его светлым воскресением. То, что так трудно, тяжело, отрицательно начиналось и протекало нелегко, ужасно, скажем мы, в очах Божьих по Его плану оканчивается счастливо и свято. Божий план исполнен. И на вопрос, может быть, риторический, разве все так должно было произойти, спрашивают люди, разве не было другого пути, разве не было другого варианта? Ответ Бога: да, это было в Его планах так. Иисус через эти страдания, через смерть и воскресение входит во славу Отца. Для нас с вами, братья и сестры, смерть и воскресение Иисуса Христа – это события особой важности. Я думаю, что важнее события в нашей с вами жизни вряд ли могло произойти. Ради нас Он это сделал. И сегодня мы вспоминаем это. Мы будем снова и снова вспоминать о Его ломимом теле, вспоминать о Его пролитой крови. И для этого мы сегодня проверяем состояние наших сердец. Мы проверяем состояние наших душ. Что там творится, знаем мы, знает Господь. Благодаря смерти Иисуса Христа плоды, духовные плоды проявляются в жизни Его последователей. Это новое взаимоотношение между Богом и человеком. Это главный плод Божьего плана спасения. Бог примирил через Иисуса Христа, Своего единородного Сына, человечество с Собой. Вопрос только за человеком. Готов он примириться с Богом? Жизнь человека в определении Божьем всегда плодоносна. Священное Писание Библии говорит, это слова Иисуса Христа, «Я вас избрал, и я вас поставил, чтобы вошли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал». И еще одна мысль в заключении. Посредством веры в Бога, через Иисуса Христа возникают новые взаимоотношения не только между Богом и людьми, но и между людьми. Невозможно жить в мире с Богом и во вражде с окружающими людьми. Друг дорогой, если кто-то говорит тебе, если у тебя вертикаль правильно налажена, и с Богом у тебя правильные отношения, но с людьми как-то трудно все складывается, и невозможно, и так дальше можно продолжать жить, это неверно. У креста Голгофы Иисус объединяет людей. Он обращается к Матери, Он обращается к Своему ученику и связывает их этими земными родственными узами. И говорит, это Матерь твоя, а это Сын твой. Он достигает всех своих последователей, всех времен и народов, иудейского, языческого происхождения, всех через это. Все, кто исповедует Иисуса Христа Спасителем, никогда не могут быть врагами друг друга, иначе они автоматически станут врагами Богу. Библия призывает нас быть миротворцами. И мы говорим, это очень возвышенное понятие, в которое заложен очень серьезный смысл. Но на самом деле мы должны быть миротворцами 24 часа в сутки. Это трудно. Особенно с теми, иметь мир, с кем и ты живешь. Кто так близок, кто тебе и тобой любим, и кого ты уважаешь. Мы должны быть миротворцами. Именно поэтому Господь призывает нас быть Божьими сынами и дочерьми. Он совершил для нас спасение. После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит, жажду. И когда вкусил уксуса, который ему подали, сказал, совершилось, и преклонил главу, предал дух. Сегодня да поможет нам Господь снова и снова взглянуть внутрь нашего сердца и посмотреть, чем они наполнены, сердца наши. Готовы ли мы искренне участвовать сегодня в этой заповеди? Это очень важно. Это влияет на наше состояние духовное. Это содействует и способствует нашему духовному росту. Это очень серьезно. Да поможет нам в этом Господь. Аминь.